26. Но я продолжал носить кольцо. Точнее, я пропустил мимо ушей ее совет про безопасное место и продолжал таскать кольцо в кармане. В руке оно было тяжелым. Когда я сжимал его в кулаке, золото нагревалось от тепла моей ладони, но камень оставался прохладным. Его старинная увесистость и сочетание строгости с яркостью меня от чего-то успокаивали. Стоило мне сфокусировать на нем внимание, и кольцо странной силой, будто якорем, удерживало меня на месте, отгораживало меня от всего мира. Но я все равно никак не желал вспоминать о том, откуда оно у меня взялось. О будущем тоже думать не хотелось. Хоть я и не рвался к новой жизни в Мэрилендской деревне и ледяному гостеприимству бабки и деда Деккеров, но теперь я всерьез забеспокоился насчет того, что же со мной будет. Всех до глубины души ужаснула идея с Holiday Inn, как если бы бабка с дедом предложили мне пожить у них в сарае на заднем дворе. Но по мне так это был бы и не худший вариант. Мне всегда хотелось пожить в отеле, и хоть Holiday Inn был совсем не тем отелем, о котором мне мечталось, уж я бы как-нибудь справился. Заказывал бы в номер гамбургеры, смотрел бы платные каналы по телеку, торчал бы летом в бассейне. Ну что, разве плохо? Все... Соцработники, психолог Дэйв, миссис Барбур твердили мне, что я никак не выживу один в Holiday Inn в Мэрилендском пригороде. И как бы там ни было, а до этого точно никогда не дойдет. И, похоже, не понимали, что от этих их попыток меня подбодрить я только сильнее и сильнее нервничал. «Главное, помни», — говорил прикрепленный ко мне психолог Дэйв, «что бы ни случилось, пропасть тебе не дадут». Дэйву был тридцатник или около. Он одевался во все черное, носил стильные очки и вечно выглядел так, будто пришел прямиком с поэтических чтений в каком-нибудь церковном подвале. «Потому что в мире очень много людей, которых волнует твоя судьба, и которые желают тебе только самого лучшего». Я стал относиться с подозрением к людям, которые заводят разговоры о том, что для меня лучше. Потому что как раз это говорили соцработники перед тем, как всплыла тема интерната. «Ну, по-моему, бабушка с дедушкой не так уж и плохо придумали», — сказал я.
«Придумали что?»
«Ну, про Holiday Inn. Может, мне там будет нормально?»
«То есть дома с твоими бабушкой и дедушкой тебе будет ненормально?» — спросил Дэйв, даже не поперхнувшись.
«Да нет! Вот я терпеть не мог, когда он начинал за меня додумывать».
«Ну, ладно, давай тогда перефразируем». Он скрестил руки, задумался. «Почему тебе больше хочется жить в отеле, чем с ними?»
«Я этого не говорил». Он склонил голову на бок.
«Нет, но судя по тому, как ты вечно заговариваешь о Holiday Inn, как будто о каком-то завидном варианте, мне кажется, ты говоришь о том, чего тебе хочется».
«Ну, это в 100 раз лучше, чем интернат».
«Верно». Он склонился ко мне.
«Но, пожалуйста, послушай, что я тебе скажу. Тебе всего 13. Ты только что потерял родителя. Жить одному именно сейчас для тебя не выход.
Конечно, жаль, что у твоих бабушки с дедушкой сейчас приключились эти проблемы со здоровьем. Но я уверен, как только твоя бабушка поправится, мы придумаем что-то гораздо лучше».
Я промолчал. «Понятно. Он же ни разу не встречался с дедулей Деккером и Дороти. Я и сам-то не был у них частым гостем, но все, что помню, так это полнейшее отсутствие в нас голоса крови и то, как тупо они глядели на меня, будто на какого-то постороннего пацана, который забрел к ним из торгового центра. Жизнь с ними невозможно было и представить, в буквальном смысле. И я изо всех сил пытался вспомнить свой последний к ним приезд, без особого успеха, так как мне было тогда 7 или 8. На стенах, в рамочках, висели вышитые изречения, на пластиковой столешнице в кухне стояла какая-то штуковина, в которой Дороти сушила продукты. В какой-то момент после того, как дедуля Деккер проорал, чтобы я не лез своими липкими лапами к его поездам, отец вышел на улицу покурить, дело было зимой, и не вернулся.
«Господи Иисусе», — сказала мама, когда мы уселись обратно в машину. Это она хотела, чтобы я познакомился с семьей отца. И больше мы к ним не ездили.
Спустя пару дней после плана с Holiday Inn
Барбарам пришла открытка на мое имя. В скобках. А что, правда глупо было думать, что Боб и Дороти, как они подписались, могли бы поднять трубку и позвонить мне? Или сесть в машину и приехать меня проведать? Но они ничего такого не сделали. Не то чтобы я ждал, что они кинутся ко мне с сочувственными воплями, но все-таки классно было бы, если бы они неожиданно выказали хоть какой-нибудь маленький, пусть и не характерный для них, знак заботы. Открытка вообще-то была от Дороти. Боб, ее же почерком, был явно втиснут в последний момент. Примечательно, что конверт выглядел так, будто его кто-то отпарил и вскрыл. Миссис Барбур, кто-то из соцслужб. Хотя сама открытка была точно от Дороти, написана ее угловатым зубчатым почерком, который мы видели раз в год на рождественской открытке. Почерком, который, как однажды выразился отец, хорошо бы смотрелся на меню-штендере «Ла Гулю» со списком рыбных блюд дня. На открытке был изображен поникший тюльпан, а под ним шла надпись «У жизни нет конца». Дороти, как я смутно помнил, слов попусту не тратила, и открытка была тому подтверждением. После довольно теплого вступления, сожалеем о трагической потере, мысленно с тобой в этот трудный час, она предложила выслать мне деньги на автобусный билет до Вудбрайера, штат Мэриленд, тут же намекнув, что по некоторым медицинским показаниям они с дедушкой Деккером не смогут в полной мере удовлетворить всем запросам по моему содержанию. «Запросам?» — переспросил Энди. «Такое ощущение, будто ты у нее просишь 10 миллионов немеченными купюрами». Я молчал. Странно, но меня чего-то растревожила картинка на открытке. Такие видишь обычно на вертушках в аптеках, в них нет ничего плохого. Но все-таки снимок с увядшим цветком, и не важно, что это постановочное фото. Как-то не слишком уместно посылать человеку, у которого только что умерла мать. А я думал, что она больна. Почему тогда она пишет? Спроси что-нибудь полегче. Я и сам удивлялся. Странно, что родной дед не написал мне ни строчки и даже не потрудился подписать открытку. «Может быть», — угрюмо предположил Энди, — «у твоего деда Альцгеймер, и она его держит дома в заложниках, чтобы заполучить его деньги. Знаешь, жены такое часто проделывают со стариками-мужьями». «Не думаю, что у него столько денег». «Ну да, наверное». Энди нарочито громко прокашлялся. «Но жажду власти тоже не стоит сбрасывать со счетов. Природы, когти и клыки. Может, не хочет с тобой делиться наследством?»
«Дружок»,
— отец Энди внезапно высунулся из-за Financial Times.
«Что-то мне кажется, ваш разговор перестал быть продуктивным».
«Слушай, если честно, я не понимаю, почему бы Тео и не остаться у нас?» — сказал Энди, озвучив мои собственные мысли. «Мне с ним весело, да и в комнате у меня полно места».
«Ну, разумеется, нам всем очень хочется, чтобы Тео остался у нас», — сказал мистер Барбур совсем не так тепло и убедительно, как мне того хотелось. «Но что скажут его родные? Насколько я понимаю, похищать людей незаконно».
«Ну, пап, здесь-то не тот случай», — сказал Энди своим невыносимым, нездешним голосом. Мистер Барбур, не выпуская из рук стакана с содовой, резко встал с кресла. Из-за лекарств, которые он принимал, пить ему было нельзя.
«Тео, все забываю. Ты умеешь ходить под парусом?»
Я не сразу понял, о чем это он спрашивает. «Нет».
«Плохо, очень плохо. Энди прошлым летом провел просто незабываемое время в яхтенном лагере в Мэне, правда?»
Энди промолчал. Я от него много раз слышал про эти две самые ужасные недели в его жизни.
«Отчитать сигнальные флаги умеешь?» — спросил мистер Барбур.
«Флаги?» — переспросил я.
«У меня в кабинете висит превосходная таблица флагов, и я ее тебе обязательно покажу. И не надо кривиться, Энди. Очень полезный навык для мальчишек».
«Еще бы. Вдруг ему нужно будет посигналить буксиру».
«Эти твои подколки начинают меня утомлять», — сказал мистер Барбур. Хотя по его виду не скажешь, что он разозлился. Скорее растерялся. «Кроме того», — добавил он, повернувшись ко мне, Ты удивишься, узнав, как часто сигнальные флаги появляются на парадах и в кино, и, ну, не знаю, на подмостках, например».
Энди скорчил рожу. «На подмостках», — саркастически повторил он.
Мистер Барбур обернулся к нему. «Да, именно на подмостках. Это выражение кажется тебе смешным?»
«Скорее, высокопарным».
«Ну, боюсь, что я в нем ничего высокопарного не нахожу. Думаю, что твоя прабабушка выразилась бы именно так».
Деда мистера Барбура вычеркнули из светского календаря после того, как он женился на малоизвестной актрисе Ольге Озгуд. «Вот и я о чем».
«Ну а как ты хочешь, чтобы я говорил?»
«Вообще-то, пап, мне больше охота узнать, когда ты в последний раз видел сигнальные флаги хоть в какой-нибудь театральной постановке».
«В юге Тихого океана», — молниеносно отозвался мистер Барбур.
«Ну, кроме юга Тихого океана».
«Я умываю руки».
«Ни за что не поверю, что вы с мамой хоть раз ходили на юг Тихого океана».
«Господи, Энди, дуймись ты!»
«А если и ходили, то одного примера недостаточно для подтверждения».
«Но я отказываюсь продолжать этот абсурдный разговор. Пойдем, Тео».